Продолжаем наши уроки по законам разделения мясного и молочного. Поздравляю вас с праздником Ханука Самеах. Зачем это большой праздник? Значит, мы, как вы помните, в прошлый раз мы рассматривали случай, когда молоко выливалось. Холодное молоко выливалось на горячую кастрюлю снаружи, и оно было сбоку. И мы сказали, что это считается, что молоко оно верхнее, а кастрюля нижняя. И есть правило, как мы все уже знаем, давно мы про него говорим, побеждает нижний. А теперь мы рассматриваем другую ситуацию, тоже молоко снаружи, кастрюля горячая, мясо, наоборот, слыха, молоко холодное, а мясо горячее. Сейчас я включу.
Да, мы видим, вы можете продолжать.
Вы видите, да, хорошо. Да. Сейчас, значит, то, что мы видим на рисунке. То, что мы видим на рисунке, значит, холодное молоко и горячая кастрюля. И холодное молоко снизу. И у нас есть правило, побеждает нижний. Что происходит? Значит, холодное молоко, оно побеждает, оно остужает горячую кастрюлю. Но, как мы уже рассматривали это в ситуации, еще на прошлом уроке, с сыра и мяса, что пока нижний успевает остудить верхний, все равно на слой, тонкий слой, где клипа, происходит внедрение вкуса, и поэтому кастрюля запрещается на этот слой тонкий, то есть молоко впитывается, и, как видите, показано стрелками, да? Кстати, мы в прошлый раз спросили, что значит «где клипа». Значит, это не у каждого тела есть свой «где клипа», то есть определение такое, что если мы можем снять слой, целый слой, единый слой, что он не ломается, это называется «где клипа». То есть если это более рыхлое тело, значит он более толстый, если более жесткое тело, более твердое тело, то он более тонкий. Металл это, я понимаю, что вообще тонкий, да, как есть алюминиевая фольга. Очень тонкая. Это где клипа. То есть это то, что касается, когда потекло холодное молоко под горячее мясо. Теперь, это в случае, если кастрюля стояла так просто. Если она стоит на огне. Если она стоит на огне. То есть ситуация, она другая. Что происходит? Тут, из-за того, что есть, работает огонь, мы уже не говорим, что это побеждает нижний, потому что, наоборот, из-за того, что есть сила огня, он постоянно нагревает мясо, и значит, молоко уже не может его победить, несмотря на то, что оно нижнее. А что мы говорим? Что, наоборот, кастрюля нагревает молоко из-за огня. И вкус молока впитывается во всю кастрюлю, и все запрещено. Ну, ясно, что это мы уже много раз рассматривали, что если во всем содержимом кастрюли есть 60 по отношению к молоку, то происходит аннулирование, и мясо разрешено. Но кастрюля, понятно, что в любом случае запрещена, ее нужно откашировать. Да? Теперь, это в случае... Если, как вы видите на картинке, на иллюстрации, что молоко находится не напротив огня, а сбоку. То есть не напротив огня. Теперь, а есть другая ситуация, сейчас я покажу, когда молоко потекло под кастрюлю таким образом, что это напротив огня. И тут есть два случая. Если молока чуть-чуть мало, мы говорим, что оно не успевает впитываться в кастрюлю и сразу же высыхает из-за огня. и уже ничего не впитывается, и все разрешено. Но если молока много, то мы опасаемся, что оно не успело впитать, не успело высохнуть, и до того, как оно высыхает, оно впитывается внутрь, и опять же, все запрещено. Все запрещено, если только значит, в содержимом есть 60 по отношению к молоку, то это аннулируется, а кастрюля в любом случае запрещена. Но если нет, да, то все запрещено. Значит, это было холодное молоко, отекает под мясо, под горячее мясо, которое стоит на огне. Теперь есть еще одна ситуация. Вот у нас нет на этой иллюстрации, но я скажу так. Если молоко, даже оно холодное, вылилось на горячую печь. Представим себе, да, есть горячая поверхность, есть печь, да, как в наше время такого нету. Как русская печь. Вылилось горячее молоко туда. А после этого туда поставили кастрюлю. После того, как оно вылилось, туда поставили кастрюлю. То что мы говорим? Что молоко нагрелось. И это значит ситуация, когда, опять же, побеждает нижнее, но молоко оно у нас горячее. И поэтому оно побеждает, оно нагревает, даже что кастрюля холодная с мясом, она нагревает и впитывается вкус во все содержимое, все запрещено. Этот случай аналогичен тому, как вылилось молоко под кастрюлю, которая стоит на огне. Да? Опять же, но это опять же мы говорим так. Если все это так, если поставили кастрюлю на это молоко, которое на плите, в печи, когда молоко еще не высохло, когда оно мокрое, а если уже оно высохло, то все разрешено. Мы говорим так, что поглощение вкуса оно происходит только при влажном, при мокром контакте. А когда все сухое, то поглощение вкуса не происходит. Поэтому даже представим себе, что если стоят две кастрюли, одна с мясом, одна с молоком, горячие, обе горячие, но обе сухие, они дотрагиваются друг до друга, дотрагиваются, все разрешено, обмена вкусом не происходит. Да? Это тема. Теперь, всем понятно, есть какие-то вопросы, если кому-то что-то непонятно, спрашивайте. Следующая ситуация. Значит, мы только что рассмотрели, когда у нас было горячее мясо и холодное молоко, правильно? Горячее мясо, холодное молоко. Сейчас ситуация обратная. Холодное мясо, как видно на рисунке, холодное мясо и горячее молоко. Горячее молоко, вот оно тут из ковшика. Оно нагрелось. Только что это стояло на огне, оно еще нагрелось, не успело остыть. И по ошибке произошло так, допустим, оно стояло рядом, да? По ошибке оно вылилось на стенку вот этой кастрюли с мясом, с холодным. Значит, что мы говорим? Что это считается, что молоко, оно верхнее, а кастрюля нижняя. И происходит... тут работает правило, побеждает нижний. Татай габар, побеждает нижний. Поэтому мясо не запрещается. Но, как мы говорим, что даже в этой ситуации происходит запрет на глубину, тонкий слой гдеклипа, как показано, видите, показано стрелками на рисунке. Поэтому мясо не запрещается, мясо разрешено, а кастрюлю нужно откашировать. Кастрюля запрещена. Теперь Дальше. Следующая ситуация. Если прилилось горячее молоко вниз, да? Потекло горячее молоко под холодное, под холодную, под кастрюлю с холодным мясом. То опять же, тут по большинству мнений, по большинству авторитетов считается так, что молоко... А, тут очень важный момент, да? Это говорится в случае... Тут не, молоко, оно сейчас вытекает из клирешон, то есть сосуд, который стоял, как ковшик, да, он только что стоял на огне, или же он до сих пор еще стоит на огне, и из него льется молоко под кастрюлю, и струя, она не прерывается, да, то есть струя соединяет вот это молоко, которое под кастрюлей, с тем... с той посудой, из которой она льется. Это называется непрерывная струя. Но и даже в таком случае мы говорим, что побеждает нижний. Я прошу прощения. Тут не работает побеждает нижний. Мы могли бы сказать, что побеждает нижний, тогда мясо должно было быть запрещено. Да? Но по мнению большинства авторитетов, тут облегчающее мнение, что так как молоко вышло из клирешон, из своего сосуда, даже что струя еще непрерывная, оно уже потеряло свой жар, и у него уже нет сил, у него уже нет силы запретить на глубину все содержимое кастрюли, поэтому оно запрещает только на глубину гдеклипа. Поэтому, по этому мнению, мясо разрешено, а кастрюлю нужно откашировать. Понятно, да? Если что-то непонятно, спрашивайте. Теперь дальше у нас что у нас есть? Нет. А, сейчас. Что будет в случае, если на холодный стол сначала вылилось горячее молоко, а потом поставили на нее холодное мясо. Как видно на рисунке. Смотрите, сначала вылили горячее молоко, а потом поставили холодное мясо. То, что мы говорим, что по большинству мнений молоко оно уже становится не горячее. Так оно вылилось. Оно потеряло свой жар, поэтому оно становится холодным. И поэтому... Поэтому оно запрещает только гдеклипа. Понятно, да? Значит, есть другая ситуация, в которой... Когда горячее молоко вылилось на холодный стол, а после этого поставили на нее кастрюлю с горячим мясом, как видно на этом рисунке, то есть мнения, которые говорят, что так как молоко уже остыло, оно считается холодным. И на него поставили горячее мясо. Но тут есть правило, побеждает нижнее, молоко считается холодным, оно запрещает только гдеклипа. Только кастрюля запрещается, а мясо разрешено. Есть это большинство мнений, но есть такие мнения, которые считают, что, что так как и молоко горячее, и мясо горячее, то тут уже не действует правило побеждает нижний, и мясо запрещается, как в случае, что молоко впитывается во все мясо. Да, но тут можно, значит, если нет большого убытка, то здесь есть большой убыток, то мы полагаемся на облегчающее мнение, что мясо разрешено. Да? То есть все понятно. Рабанит Барчева, есть какие-то вопросы?
Да, здесь есть вопрос, одну минуточку. Исходя из того, что вы объяснили, на горячую мясную кастрюлю выплеснулось молоко, но в кастрюле была рыба. Как поступить в таком случае?
Сейчас, минутку. Значит, мы сказали, если на горячую кастрюлю выплеснулось молоко холодное, правильно?
Да, молоко холодное.
Значит, если на горячую кастрюлю вылилось молоко, мы говорим, что побеждает нижний. Кастрюля, она нижняя. Молоко верхнее. Значит, а рыба разрешена. Рыба разрешена, потому что молоко не запрещает рыбу. Но кастрюлю надо откашировать. Еще какие-то вопросы?
Спасибо, да. Следующий вопрос. Предположим, что есть две кастрюли горячие, одна молочная, вторая мясная. И они касаются друг друга, но совершенно сухие. Запрещены ли они и их содержимое?
Ага. Да, это мы сказали, что запрет происходит только при мокром контакте. То есть вкус одного переходит в другой только когда есть какой-то мокрый слой, мокрый контакт. Если абсолютно все сухое, то не происходит обмена вкусами, поэтому все разрешено. Я сейчас пока продолжу.
Да, мы продолжим, значит, если будут вопросы, мы их озвучим попозже.
Хорошо. Мы, значит, сейчас переходим к новой теме, новый раздел, да? Называется кавуш. Кавуш, в первую виду, называется, самый близкий эквивалент, я думаю, называется замоченный. То есть две пищи. Если пища замочена в жидкости, простояла 24 часа, то происходит обмен вкусом. Например, если положили мясо и сыр в воду. Допустим, даже если по ошибке положили, они там лежат. Если они там прожали вместе 24 часа, что мы говорим? Что произошло то же самое, что происходит при варке. Мясо выделяет свой вкус, и этот вкус мяса поглощается в сыр. Сыр выделяет свой вкус, и вкус сыра поглощается в мясо. Оба они запрещены. То есть то же самое, что при варке, да, если как будто они сварились вместе. Теперь, тут очень важна одна деталь, что это происходит именно если 24 часа произошли непрерывно. То есть и сыр, и мясо были непрерывно 24 часа в жидкости. Теперь, если это пребывание совместное в жидкости прервалось, даже потом оно возобновилось, это уже не считается, это уже не считается кавуш, не считается замочным. Теперь, что именно прерывает такое пребывание? По этому поводу есть два мнения. Есть устражающее мнение, которое говорит, что именно если, допустим, через 10 часов после совместного пребывания вылили ту воду и залили другой водой, и они простояли еще 14 часов, это не считается замочным, не считается кавуш. Они не запрещены ни сыр, ни мясо. А есть еще более облегчающее мнение, которое говорят, что даже если это та же самая жидкость, вода или какая-то другая жидкость, и только посередине этих 24 часов сыр и мясо вынули из жидкости и обратно вернули туда же. Вынули и вернули сразу же туда. Все равно это уже прерывались, эти 24 часа, и уже это не считается запрещенным. То есть, на практике, что к какому мнению идти, можно говорится так, что тот, кто устражает, он его будет благословен, его пойдет браха, если тот, кто облегчает, тот тоже не проиграет.
Здесь одна из участниц нашего урока задает вопрос, если в кастрюлю нейтральную с холодной водой попало несколько капель молока, что делать в таком случае?
Я думаю, что это если тут аннулируем 60, это молоко уже не... То есть это вкус молока пропадает. Вкус молока пропадает, все разрешено, даже...
То есть кастрюля продолжает оставаться нейтральной?
Да. Мы даже рассмотрим это... Если даже по ошибке в нейтральную посуду налили молоко без воды, просто налили молоко. Если это холодный контакт, то просто надо помыть кастрюлю и все.
А помыть ее можно горячей водой или тоже холодной?
Тут важно, нужно помыть холодной водой, потому что если мы моем горячей водой, то происходит наоборот впитывание, да? Когда моем, да, надо мыть им холодной водой.
И обязательно, чтобы это было с моющим средством или просто сполоснуть ее холодной водой?
Не обязательно, но с моющим средством лучше, потому что если есть какой-то жир, то лучше снимается.
Спасибо. Да. Пока вопросов больше нет, мы можем продолжать.
Теперь еще такое, что мы говорим, что вот это вот кавуш, замачивание, это именно когда два этих предмета, сыр и мясо, были погружены в жидкость. Погружены. А если они только касались, даже если они были мокрые, то они не запрещаются. Но их надо хорошо помыть, и они разрешены в пищу. Да? Но есть тоже тут устражающее мнение, которое говорят, что лучше срезать слой гдена тела 2 сантиметра. Но опять же, всегда можно... То есть два мнения есть, да? Но большинство мнений, основное мнение это облегчающее, которое говорит, что надо только помыть хорошо, тщательно, и оба куска разрешены. То есть опять говорим, это холодный контакт, холодный мокрый контакт, даже если прошло 24 часа. То есть вот это кавуш, это именно когда было погружено в жидкость. Теперь этот закон кавушка мы вышали, то есть замачивание аналогично равносильно варке, происходит не только в двух кусках пищи, как мы сказали, или сыр и мясо, или, допустим, если мясо в молоке пролежало, но даже и то же самое происходит и с посудой. Допустим, по ошибке поставили молоко. То, что был вопрос, только это более тяжелая ситуация. Налили молоко по ошибке в мясную кастрюлю, и оно там простояло 24 часа. Что мы говорим? Что вкус молока впитался в кастрюлю, и кастрюля стала запрещенной. И опять же, вкус мяса, которое было в кастрюле, в стенках кастрюли поглощено, вышло в молоко. И молоко тоже стало запрещенным. Да? То есть и мясо, и молоко запрещено. И мясо, и кастрюля мясная, и молоко запрещены. Но тут, в отношении молока, есть очень один интересный нюанс. Мы говорим так, что мы уже рассматривали это, что вкус, поглощенный в стенке посуды, по прошествии 24 часов, он становится испорченным, и он уже не запрещен. Значит, мясная кастрюля, в которой мы сейчас рассматриваем, стояло молоко. Оно, как она мясная, да? В нем варили мясо до этого. Теперь, когда варили мясо? Если мясо варили, допустим, вчера, да? Или позавчера, когда? Уже, там вкус уже испорченный, поэтому он не запрещает молоко. Какой вкус может запретить молоко? Только тот вкус, который... когда только что сварили мясо, да? Не просто только что, а только если сварили мясо, и сразу же его оттуда, значит, достали, кастрюлю абсолютно чистой, допустим, сделали это моментально, да, и налили там молоко. Допустим, кастрюля холодная, только что сварили мясо, и сразу налили там молоко. В чистую кастрюлю, да. Тогда, значит, на то, чтобы произошел вот этот процесс кавуш, требуется 24 часа. И на то, чтобы этот вкус еще остается не испорченным после последнего использования, только что использовали, да, 24 часа, тогда молоко запрещается. А если... Мы тут нарисовали такую... Сейчас. А если прошло какое-то время, то смотрите, что происходит. Сейчас, минутку. Мы графически это изобразили. Вот это, видите, на экране красным обозначено, написано время, прошедшее от варки. Если это не сразу произошло, да? Сначала, значит, сварили мясо, потом через какое-то время, это прошло какое-то время, налили там молоко. Да? Через 24 часа после, вот это красным то, что показано, после варки мяса вкус становится испорченным, да? Тут написано, вот это написано испорченный вкус. Поэтому процесс вот этого замачивания, да, время кавуш, да, оно начинается отсюда. Понятно? Поэтому только не все 24 часа впитывался в молоко, как бы исторгался из стенок кастрюли и впитывался в молоко, входило в молоко вкус мяса. Только часть его времени, да, вот это то, что голубым, это уже время, когда входит вкус испорченный, он не запрещает, да. Поэтому таким образом молоко не запрещено. Понятно, да? А кастрюля, ясно, что в любом случае запрещена, потому что в нее впиталась вкус, значит, это мясная кастрюля, в которую впитался вкус молока, ее нужно кашировать. Понятно, да? Вот такая подробность, да? Теперь, еще одна деталь, это, я не знаю, она не такая важная на практике, потому что, сейчас скажу, что из каких материалов изготовлена посуда, мы говорим так, что металлическая посуда, деревянная, порцелан, пластиковая, они все имеют это свойство, что вкус в них впитывается в течение 24 часов. То есть, если в них простояло молоко 24 часа, то они, это равносильно варке, и они впитали вкус молока. А если меньше 24 часов, то они разрешены, не впитали. Исключение составляет глиняная посуда. Новая глиняная посуда. Я сказал, поэтому это не так практично, потому что не пользуемся. Оно в Алахе приведено, так я это привожу. Если это новая глиняная посуда, то она моментально впитывает молоко. Что такое новая глиняная посуда, если ей не пользовались 3 раза? А если уже пользовались 3 раза, то она становится как обычно, и для того, чтобы она впитала молоко холодное, да, нужно, чтобы прошло 24 часа.
А в чем разница между 3 раза, 1 раз или 2 раза? Почему именно должно быть 3 раза?
Я так понимаю, что глина, у нее такое свойство, что она пористая, она впитывает. Поэтому после того, как она ее использует 3 раза, она уже впитала все, что может впитать, и то есть все эти поры, пористость ее, она заполнилась, и поэтому она приравнивается к обычной посуде. А новая посуда, которая еще не используется 3 раза, в ней есть много пор, поэтому она очень сильно впитывает. Моментально. Теперь, это то, что глина, да? А стекло, оно в холодном виде вообще не впитывает. Поэтому даже если постояло, значит, есть у нас стеклянная посуда мясная, в ней даже если простояло 24 часа молоко холодное, да, это не запрещается. Это то, что касается стекла. Значит, теперь еще то, что мы говорим, кавуш замоченный, замачивание, приравнивается к варке, это так, но это не совсем так. Это так только в отношении то, что относится к вкусу. Происходит обмен вкусов. То есть, как мы рассматривали, что сыр и мясо лежат в воде или в какой-то другой жидкости, пролежат 24 часа, они обменялись вкусами. Но это не считается, что было сварено молоко в мясе. С точки зрения запрета Тары, только сама варка считается запретом. Например, сыр, который пролежал с мясом 24 часа, он впитал вкус мяса. И мясо впитало вкус молочный вкус сыра, да? Но это не считается, что они сварены, поэтому они не запрещены. Из них можно извлекать пользу. Их нельзя есть, потому что запрещенный вкус. Но их можно, допустим, отдать животным, да? Поэтому, когда есть сомнение, пролежали они 24 часа или нет, так как это запрет мудрецов, то мы облегчаем. Есть правило, что когда есть сомнение в запрете мудрецов, идут, облегчают и разрешают, да? То есть, опять же, в нашей ситуации, да, сыр с мясом пролежал в воде, мы не знаем, сколько, прошло 24 часа или нет, да, мы сомневаемся. Так мы облегчаем, потому что запрет только запрет мудрецов. Поэтому их нужно хорошо помыть, и они разрешены. И, значит, тут, значит, такой момент. Да, допустим, если мясо пролежало в молоке, мясо упало в молоко по ошибке, и значит, пролежало... мы не знаем, мы сомневаемся, прошло 24 часа или нет, да? Так мы сказали, что это запрет мудрецов, и мы идем, мы облегчаем, молоко разрешено, мясо разрешено, только надо мясо хорошо помыть. Это верно в случае, если мясо, оно гладкое, без щелей и трещин. Если оно не гладкое, то это сама, тема сама по себе обширная, мы это будем рассмотреть потом. Тут только мы коротко скажем, что это не так просто, да? Но если мясо гладкое, с другой стороны, да, то его нужно хорошо помыть, и оно разрешено. Теперь, если это мясо собираются варить, то тут мы уже входим в область запрета Торы, так как если в действительности случилось так, мы сомневаемся, прожало 24 часа или нет, да? Если в действительности произошло так, что прошло 24 часа, и это мясо будут варить, это будет даже нарушение Торы, да? Поэтому мы тут мы устражаем и говорим, что нельзя варить это мясо. То есть без варки его употреблять в пищу можно, а варить нельзя. Поэтому если его невозможно есть без варки, то его, значит, опять же, нужно использовать каким-то другим образом, допустим, дать на корм животных, да? Теперь то же самое в отношении посуды. Если у нас есть мясная посуда, в которую мы сомневаемся, простояло там молоко 24 часа или нет. Значит, молоко разрешено. Значит, что делать с кастрюлей? Кастрюля тоже разрешена. Но если он сейчас собирается в этой кастрюле варить мясо, то, опять же, мы входим в запрет Торы, да? Тут уже сомнение из Торы. Потому что если действительно простояло это молоко в этом кастрюле 24 часа, и сейчас впиталось туда вкус молока, потом, если он после этого будет варить мясо, то получается, что он варит мясо с молоком, да, потому что из стенок кастрюли выходит молочный вкус, и происходит варка мяса с молоком. Мы говорим, что в культуре считается вкус аналогичен самому запрету. Поэтому что нужно сделать в такой ситуации? Нужно подождать 24 часа после. То есть нужно вылить молоко, подождать 24 часа. После этого вкус молока, даже если, мы говорим, даже если действительно было, что молоко продержалось там 24 часа, и вкус вошел, через 24 часа становится вкус испорченный, и поэтому заварить сейчас молоко в этой кастрюле, варить мясо в этой кастрюле, это запрет только запрет мудрецов. А мы говорим, что когда есть запрет мудрецов, то мы облегчаем, потому что у нас сомнение, да? Сомнение. Есть ли запрет мудрецов или нет? Было молоко 24 часа там или нет? Вошло вкус молока в эту кастрюлю или нет? Да? Поэтому мы облегчаем. Теперь, есть какие-то вопросы?
Да, я озвучиваю вопрос. Нас спрашивают, есть ли мясная стеклянная банка и некуда перелить молоко, можно ли использовать эту банку для молока, ведь стекло не впитывает и банка не станет некошерной?
Действительно, это так, но лучше этого не делать, потому что принято не делать такие вещи. Даже в холодном виде мы всегда говорим, что это только если случайно так произошло, да? А изначально не пользуются противоположной посудой, да, даже в холодном виде.
Спасибо.
Еще вопросы?
Следующий вопрос. Можно ли пользоваться одной и той же плитой для мясного и для молочного, или стоит иметь отдельную плитку для приготовления молочной еды?
Значит, это вопрос, если есть возможность, чтобы было отдельно для мясного и для молочного, это очень хорошо, да, это, но это считается, это улучшение мицветы, да, то есть это иду, да. Если нет возможности, то можно пользоваться, но что, нужно следить за тем, чтобы после использования молочного, допустим, если готовишь что-то молочное, да, и хотят использовать это для мясного, чтобы там не оставалось ничего разлитого, да, чтобы было все сухо и чисто. Если что-то вылилось, то нужно это вытереть, потому что, во-первых, если ставят горячую кастрюлю, как мы рассматривали, если ставят горячую кастрюлю, допустим, мясную, да, и там есть молочное что-то, и это горячее, да, то впитывается по меньшей мере. Если горит огонь, да, то мы смотрели, что впитывается вообще во все, да. Если молоко уже высохло, это хорошо, да, если и надо больше не высыхать. Потом еще есть такое понятие, мы будем это дальше учить. Есть пары. И пары запрещают, пары молочного поднимаются и запрещают впитываться в кастрюлю, в мясную. Поэтому все, что разлилось, нужно вытереть. И тогда можно использовать для противоположной пищи. Еще вопросы?
Да. Спасибо. И следующий вопрос. Если молоко простояло в мясной посуде, в кастрюлю, и вы сказали, в любом случае запрещено. Вопрос, это также, если не прошло 24 часа, что молоко было в кастрюле?
Нет. Да. Только если прошло 24 часа, мы говорим, что это аналогично варке. А если не прошло 24 часа, это... Как то, что был вопрос, что это холодное использование, просто нужно, значит, вылить молоко и помыть, и все. А кастрюля не запрещается.
Спасибо. И вы сказали, что если мы не знаем точно, было ли мясо в молоке 24 часа, то варить его запрещено, так как это будет нарушение запрета Торы. А если это было не мясо, а курица или другая птица?
О, это хороший очень вопрос, да, тут также, так мы сказали, что тут опять варить только мясо в молоке и запрет Торы, а птицу запрет мудрецов, поэтому это сомнение, да, на сомнение, простояло 24 часа или не простояло, это сомнение запрета мудрецов, и поэтому облегчаем, это можно варить.
Спасибо. Следующий вопрос. Мы сейчас выучили с вами, что если мы сомневаемся, простояло ли молоко в мясном сосуде 24 часа, то варить мясо в ней запрещено. А если это была курица?
О, да, тоже такой же вопрос, да, тоже очень хороший. Что, да, действительно, курицу варить можем, потому что, опять же, это сомнение в запрете мудрецов. Потому что курицу варить в мясе, а курицу варить с молоком – это... Запрет мудрецов, это сомнение, поэтому можно.
Спасибо. И еще такой вопрос. Если у нас есть куриный бульон, который стоит на плите, и он горячий, и туда попало несколько капель молочной еды, что делать с этим бульоном и что делать с кастрюлей?
Ну, значит... Тут есть аннулирование в 60. Ясно, что несколько капель – это меньше, чем 1/60, чем от всего этого бульона. Поэтому мы говорим, что вкус пропадает. Нет, аннулируется, да? Поэтому все разрешено.
Спасибо. И следующий вопрос. Если у нас есть еда, которая сварена в мясной посуде, можно ли эту еду кушать с чем-то молочным в одной тарелке? с молочной тарелки, если она чистая.
Из молочной тарелки это ясно, что это можно есть, можно кушать. Значит, только не перекладывать ее прямо, то есть нельзя переливать из мясной посуды горячее прямо в мясную тарелку, да. Ну, если это не горячее, то можно, да. Если это холодно, то можно. Если приложить чем-то другим, то это можно, да. То есть мы говорим, что нейтральная пища сварена в мясной посуде, правильно?
Да.
Об этом говорится. Нейтральная пища сварена в мясной посуде, да. Теперь, если это вместе с чем-то молочным, это закон такой, что если нельзя изначально варить, пищу нейтральную для того, чтобы ее есть с чем-то молочным. Но если уже сварили, она уже сварена, да? И сейчас мы хотим это есть с чем-то молочным, то это можно. Понятно, да?
А если по ошибке, да, мясную еду положили в молочную тарелку, какой закон этой тарелки?
Если это холодное, то тарелка не запечатается, ее надо только хорошо помыть. Если это еще не острое, да? А если это... Если это горячее, если это горячее, то тарелка запрещается, и значит, ее нужно откашировать. Если невозможно откашировать, то невозможно, она испорчена.
Спасибо. И если есть молочный стакан, из которого пьют кофе с молоком, и можно ли после мясной трапезы пить сразу же из этого стакана, допустим, чай? Горячий.
Да, у нас уже был раньше такой вопрос, да, мы сказали, что стакан не запрещается. Если стакан стеклянный, то мы говорим, что так как когда пьют чай, это уже нету в этом яд-соледа, да? В большинстве случаев. Некоторые люди любят пить очень горячее. Даже если горячее, все равно это уже клишини. То есть стакан, он уже второй сосуд. Да, и второй сосуд, мы говорим так, что даже если какое опасение, что во рту человека остался мясной жир, но этот мясной жир, он, если он попадает в жидкость, в чай, он там аннулируется в 60. Поэтому еще нет запрета.
Спасибо. И еще такой вопрос. Если есть миксер, который считается... Парвы, иногда туда попадают какие-то мясные, может быть, части еды. И можно ли, когда хорошо помыть этот миксер, пользоваться для теста, которое будет потом сделано в мясной печи, в молочной печи?
Я не понял. Вы сказали, что миксер он парвы, но туда попадает мясная еда.
Он считается как бы хескат басари, да?
Если он псари, но он холодный, правильно?
Да, миксер холодный.
Если он холодный, то есть если он чистый, он холодный, и хотят в нем сделать тесто,
которое будет испечено в молочной печке.
Да, тесто остается паровое. Тесто остается паровое, поэтому... То есть если он чистый, да, если мы проверили, что он чистый, там нет ничего. Используют холодным, да. Тесто паровое, да.
Да, но тесто при температуре в печке, оно все-таки становится уже горячим.
Да, но когда пользуюсь миксером для изготовления этого теста.
Может быть, есть хаша, что там остались какие-то частички чего-то, и потом это внесем в мясную печь.
То есть, если это чистое, то почему должен быть хашаш? Если есть хаша, что-то попало мясное, то я не знаю. Это ответ на вопрос.
В принципе, вопросов больше нет. Если у кого-то еще возник вопрос, вы можете задать голосом или написать нам еще в чат. Пока я сделаю небольшое объявление, что сайт Toldot.ru приготовил для вас интересные различные лекции в течение всего праздника Хануки. И вы можете посмотреть на сайте Toldot.ru подробное расписание с ссылками на ежедневные уроки, которые будут проходить в течение всей недели. И также есть каждый день зажигание в прямом эфире из дома наших уважаемых рабаним. Каждый день другой рав зажигает свечи. Это примерно с 15:05 до 5:50. Поэтому рады будем вашему участию. Я вижу, вопросов пока больше нет, поэтому, наверное, на этом мы будем заканчивать. Всем желаем Ханука Самех и большое спасибо раву Минкину за замечательный урок.
Большое спасибо, дорогие слушатели, дорогие друзья. Я еще раз поздравляю с праздником Ханука, что это такой действительно замечательный праздник. Мы отсюда видим очень интересную вещь, что мы зажигаем свечу, как говорится, одна свеча горит и чуть-чуть немного света разбивает большую темноту, да? Подобно тому, я подумал про это, что подобно тому, как в Хануку тоже, в событии Хануки, небольшая группа Хашмонаим, они победили большую армию греков. Откуда такая сила, да? Что такое сила света, что такое сила темноты? Сила света – это сила мудрости Торы. Мы говорим, что наша ханукия, зажигание ханукия, оно аналогично зажиганию миноры. Мы говорим, что тот, кто хочет быть мудрым, он должен обратиться на юг. То есть молиться в сторону юга. Почему? Потому что минора стояла с южной стороны. Да. В храме стояла с южной стороны. Это называется... Минорана символизирует мудрость Торы. И то же самое, как свеча, она разбивает много темноты. Зачем? То, что мы тоже видим, да, что есть еще такое понятие мудрецов. Свеч для одного, свеч для ста. То есть... Та же самая свеча, она и может пользоваться только один человек, может пользоваться 100 людей. То же самое, да. Поэтому благодарим, что мы тут проводим уроки, и к этому могут учиться очень много людей. Да? Может один человек, может много, может 100 людей. Так, поэтому если есть возможности сообщать знакомым, что есть не только на наши уроки, да, все уроки, вообще вся деятельность Толдот и Шурун, замечательная деятельность. Зачем, чтобы она больше и больше расширялась, и больше людей включались к урокам. С праздником Хануку Самех.
Прошу прощения, у Алексея есть вопрос. Он хочет задать нам вопрос. Я подключаю ему микрофон. Алексей, мы вас слушаем.
Да, сказать. Скажите, а что вот выше, мясное или духовное?
Что? Что выше, мясное или духовное?
Да.
Духовное выше. Но это... Это очень интересный вопрос. Думаю, что духовное выше.
Но
то, что касается Аллахи, когда мы учим Аллаху, как точно вести себя в случае смешения мясного и молочного, это тоже приобретает уровень духовного. Потому что Тора, изучение Тора, это самая важная заповедь, она выше всех других заповедей. То в тот момент, когда мы изучаем законы, что точно делать с мясом и с молоком, это духовность.